Глава восьмая. Все входы в помещение отряда, за исключением трех потайных дверей, были заложены кирпичом. Как и все наружные окна ниже третьего этажа. Коридоры и дымоходы превращены в лабиринт смертоносных ловушек. До трех действующих входов можно добраться, лишь вскарабкавшись по лестницам, простреливаемым по всей протяженности. Где смогли, мы защитились от огня. От бездеятельности в дни осады отряд не страдает, даже одноглазый работает, если только ему не удается спрятаться от меня. И все до одного братья валятся с ног от усталости. Поэтому им не до размышления о нашей непростой ситуации. Пройдя по тайным ходам, известным лишь старой команде, воронам с летучими мышами, теням, глазастым Нюэньбао, да любому нару, не поленившемуся понаблюдать за нашим обиталищем с северного барбекена, я скатился по лестничным маршам в подвал, где подле одинокого огарка свечи подремывал Бадья. Хоть я и старался идти неслышно, его веко дрогнуло. Но тратить дыхание на оклик он не пожелал. Позади него к стене был прислонен расшатанный шкаф с криво висящей на одной петле дверцей. Осторожно отворив дверцу, я скользнул внутрь. Всякий, пробравшийся сюда, найдет лишь этот шкаф, заполненный весьма ограниченными запасами провизии. Шкаф открывает проход в туннель, один из тех, что соединяют все наши постройки. Если Магаб или еще кто, интересуясь нашими делами, проникнет в подземелье, он увидит лишь то, что и рассчитывал увидеть. Удовлетворится этим, и дальше шкафа, надеюсь, сунуть нос не догадается. Туннель привел меня в другой подвал, где среди устрашающего беспорядка и вони, достойной медвежьей берлоги, спали еще несколько человек. Тут я шагал медленно, пока меня не признали. Будь я чужим, стал бы не первым из тех, кто никогда не вернется из этих подземелий. Теперь я добрался до мест по-настоящему секретных. Новый Штормгард вырос поверх старого Джайкура, и на снос прежнего города его хозяева лишних сил не тратили, благо множество первоначальных построек оказалось в превосходном состоянии. Там, где никому не пришло бы в голову искать, мы выкопали ошеломительный лабиринт. И он увеличивался с каждым мешком земли, отправлявшимся на стену или применявшимся в прочих наших задумках. Однако сей муравейник уютным не назовешь. Требуется сила воли, чтобы спускаться во тьму и сырость коридоров, где воздух еле движется, свечи едва тлеют, и всегда приходится помнить о том, что в любом темном углу может прятаться коварная смерть. Что касается старины Мургена, то его вдобавок донимают мысли насчет погребения заживо. Подобному невозможно привыкнуть. Крутой, Масло, Гоблин с Одноглазым и я уже прошли через такое на равнине страха. Кажется, 5000 лет прожили в земле точно барсуки. Клетус, где Гоблин? Клетус, один из трех братьев, возглавляющих наши инженерные службы и артиллерию. За углом, в следующей комнате. Клетус, Лофтус и Лангинус – настоящие гении. Это они рассчитали, как по старым дымоходам подавать воздух в самые глубокие туннели, вентилируя весь лабиринт, а потом медленно стравливать наружу по другим дымоходам. Простая инженерия, однако для меня все равно, что волшебство. Ток, пригодного для дыхания воздуха, пусть и медленный, служит нам исправно. Хотя сырости и вони меньше не становится. Гоблин держал светильник, освещая стену, на свежевыскобленные камни которой Лангинус нашлепывал известковый раствор, примерно на уровне глаз. «В чем проблема, Гоблин?»
«Да дождь этот, чтоб его, никак не унимается!»
«Ну да. Боги где-то выхлебали реку, а теперь сюда отливают. И что с того?»
«У нас 1000 протечек».
«Это очень плохо?»
«Пока терпимо, да вот надолго ли. Дренажа-то никакого. И ниже нам уже не забраться, пока 12-й туннель в порядок не приведем».
«Похоже, проблема чисто инженерная».
«Ну да», — подтвердил Лангинус, разравнивая раствор.
«Клет это предвидел. Мы с самого начала заботимся о водонепроницаемости. Вот только как тут проверишь, все ли в порядке, пока нет серьезных ливней? Счастье еще, что в сезон дождей такого не случилось. Еще 3 дня, и нас тут затопят к чертям».
«Вы ведь справитесь?» Лангинус пожал плечами.
«Постараемся, Мурген. Все, что можем, сделаем».
И принялся набрасывать раствор. Словно давал мне понять, что каждый должен сам разбираться со своими неприятностями. «Ты меня ради этого позвал?» — спросил я Гоблина. Проблема даже по его меркам была слишком уж незначительной.
«Не только. Лонга, ты ничего не слышишь».
Человек с лягушачьей физиономией проделал тремя пальцами левой руки замысловатый жест. Меж пальцев едва уловимо замерцало и тотчас погасло. И Лангинус вернулся к работе с таким видом, словно совершенно оглох. «Это необходимо?»
«Болтлив он. Худого, конечно, не желает, просто ненароком повторяет все, что слышал».
«Да еще от себя приукрашивает, знаю. Ладно, излагай».
«С этим хозяином теней что-то произошло. Мы с Одноглазым в этом убедились час назад, но, похоже, изменился он гораздо раньше. Он просто-напросто скрывает это от нас».
«Ты о чем?» Гоблин подался ко мне, как будто Лангинус все-таки мог подслушать.
«Он идет на поправку, Мурген. Уже почти здоров. Ему нужно было оклематься, прежде чем они оба попрут на нас. Еще мы считаем, что свое исцеление он прячет больше от длиннотени. Нас-то он не так боится, как дружка».
Я аж обмер, вспомнив вдруг нечто странное, творившееся сегодня на равнине. И ведь оно все еще продолжается. Твою же мать!
«Что такое?»
«Он пойдет на штурм сегодня. С минуты на минуту. Тенеземцы выходили на позиции, пока я спускался сюда. Я-то думал, будет как обычно. Надо поднять всех по тревоге». Собрав оставшиеся силы, я поспешил назад. По пути объявлял тревогу каждому встречному.